«Сегодня нет», — ответил я. «Наверное, приеду завтра утром. Эллен, мне нужно идти».
«Позвони детям после обеда, если сможешь. Им будет приятно тебя услышать. Тетя Эллен — это хорошо, но папочку она не заменит. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду».
«Хорошо. Вы ужинаете в 6?»
«Примерно».
Я сказал, что постараюсь позвонить, и положил трубку. Мы с Майей стояли возле двойной стеклянной перегородки у самого выхода из здания. За стеклом я видел массивную стальную дверь противопожарной конструкции, открывавшую путь наружу. Рики стоял рядом с нами, мрачный, нервный, и смотрел, как мы готовимся к экспедиции. «Ты уверен, что это необходимо, выходить наружу?»
«Крайне необходимо».
«Почему бы вам с Майей не подождать до ночи и только тогда выйти?»
«Потому что к тому времени кролика там уже не будет», — сказал я. «Ночью его утащат койоты или ястребы».
«Ну, не знаю», — сказал Рики. «Мы ни разу не видели в округе ни одного койота».
«Черт! За то время, пока мы тут припираемся, можно было запросто сходить туда и вернуться», — сказал я и включил рацию.
«Увидимся, Рики». Я прошел за стеклянную дверь в воздушный шлюз. Дверь с шипением закрылась за мной. Вентиляторы включились ненадолго, в непривычной последовательности, а потом дальняя стеклянная перегородка отъехала в сторону. Я пошел к стальной двери. Оглянувшись, я увидел, как Майя заходит в шлюзовую камеру. Я чуть приоткрыл стальную дверь. Резкий, слепящий солнечный свет прочертил на полу сияющую полосу. В лицо мне ударил горячий воздух пустыни. Рики сказал по интеркому:
«Удачи вам, ребята».
Я задержал дыхание, открыл дверь пошире и вышел наружу. Ветра не было. Стояла удушающая полуденная жара. Где-то чирикала птица, и больше не было слышно ни звука. Я стоял у двери и щурил глаза от слепящего солнца. По спине у меня пробежал холодок. Я сделал глубокий вдох. Я был уверен, что раи не опасны. Но теперь, когда я оказался снаружи, мои теоретические выкладки словно утратили силу. Наверное, я поддался настроению Рики, потому что сейчас мне было явно не по себе. Отсюда, снаружи, мне показалось, что тушка кролика лежит гораздо дальше, чем я думал. Она была примерно в 50 ярдах от двери, а это половина длины футбольного поля. Пустыня вокруг казалась голой и безжизненной. Я огляделся по сторонам, выискивая на горизонте черные вихри, но не обнаружил ничего подозрительного. Бронированная дверь у меня за спиной открылась, и Майя сказала: «Я готова, Джек».
«Тогда пошли».
Мы пошли к тушке кролика. Песок шуршал у нас под ногами. Мы начали удаляться от здания. Я почти сразу вспотел, сердце забилось чаще. Я заставлял себя дышать медленно и глубоко, стараясь не волноваться. Солнце немилосердно обжигало лицо. Я понимал, что позволил Рике себя запугать, но, похоже, ничего не мог с этим поделать. Я все время поглядывал на горизонт. Майя держалась в паре шагов позади меня. Я спросил: «Ну, как ты там? Буду рада, когда все закончится». Мы шли через поле желтых кактусов Чолла, высотой нам по колено. Их колючки блестели на солнце. То тут, то там попадались большие бочковидные кактусы, похожие на толстые зеленые пальцы, торчащие кверху из песка. Под кактусами Чолла по земле молча прыгали какие-то маленькие птички. Когда мы приблизились, они вспорхнули в воздух и отлетели на сотню ярдов. Наконец мы дошли до кролика. Над тушкой кружилось жужжащее черное облако. Я остановился потрясенный.
«Это просто мухи», — сказала Майя.
Она прошла вперед и присела возле кролика, не обращая внимания на мух. Майя надела резиновые перчатки и протянула другую пару мне. Потом она расстелила на земле кусок полиэтиленовой пленки и прижала его с четырех сторон камнями. Расстегнула сумку с инструментами для вскрытия и положила ее рядом. Стальные инструменты блестели на солнце. Пинцеты, скальпели, несколько видов ножниц. Еще Майя выложила рядком шприц и несколько пробирок с резиновыми пробками для взятия образцов тканей. Она двигалась быстро и уверенно. Ей уже приходилось выполнять такую работу. Я присел на корточки рядом с Майей. Трупный запах еще не ощущался. При внешнем осмотре я не заметил никаких признаков, указывающих на причину смерти. Выпученный глаз кролика был розовым и имел вполне здоровый вид. Майя спросила: «Бобби, ты меня записываешь?» Я услышал в наушнике, как Бобби Лембек попросил:
«Опусти камеру пониже».
Майя поправила камеру, закрепленную у нее на очках от солнца.
«Еще немножко. Еще немножко. Вот так нормально. Достаточно».
«Хорошо», — сказала Майя. Она повертела тушку кролика в руках, осматривая ее со всех сторон, и начала быстро диктовать. «При внешнем осмотре животное выглядит совершенно нормально. Нет никаких признаков аномалий развития или заболеваний. Мех густой и с виду здоровый. Носовые ходы кажутся частично или полностью блокированными. Я заметила некоторое количество фекальных масс, выделившихся из ануса, но, полагаю, это нормальная дефекация, произошедшая во время смерти». Майя уложила тушку спинкой вниз и развела в стороны передние лапы кролика. «Мне нужна твоя помощь, Джек». Она хотела, чтобы я подержал лапы в таком положении. Тушка была еще теплая, трупное окоченение еще не началось. Майя взяла скальпель, одним быстрым движением сделала срединный разрез и вскрыла брюшную полость кролика. Открылась красная щель, потекла кровь. Я увидел беловатые ребра и розовые внутренности. Делая разрез, Майя не переставала говорить. Она описывала внешний вид тканей, их цвет и консистенцию. Мне она сказала: «Подержи здесь». Я передвинул руку пониже и отвел в сторону скользкие внутренности. Точным движением скальпеля Майя вскрыла желудок. Оттуда вытекла грязноватая зеленая жидкость, смешанная с каким-то кашицеобразным веществом. Скорее всего, это была недопереваренная клетчатка. Внутренняя поверхность стенки желудка показалась мне слишком шероховатой, но Майя сказала, что это нормально. Она привычным движением провела пальцем вдоль стенок желудка, потом остановилась. Посмотри-ка сюда». «Что там?» — спросил я. «Вот, смотри». Она показала. В нескольких местах на стенке желудка виднелись участки покраснения, которые слегка кровоточили, как будто их растерли до крови. «Это ненормально», — сказала Майя. «Это патология». Она взяла увеличительное стекло и рассмотрела необычные участки внимательнее. Потом продиктовала: «Я наблюдаю темные участки приблизительно от 4 до 8 мм в диаметре, которые, как я полагаю, являются скоплениями наночастиц в слизистой оболочке желудка. Каждое из этих скоплений сопровождается умеренным кровотечением из стенки желудка». «У него в желудке наночастицы?» – переспросил я. «Но каким образом они там оказались? Кролик их съел или непроизвольно проглотил?» «Вряд ли. Я склонна предположить, что они проникли в желудок самостоятельно, активно». Я нахмурился. «Ты хочешь сказать, что они проползли вниз по пищеводу?» «Да, по крайней мере, я так думаю». «Но почему они это сделали?» «Я не знаю». Разговаривая со мной, Майя продолжала делать вскрытие.
Она взяла ножницы и разрезала грудину снизу вверх, потом развела ребра в стороны, открывая грудную клетку. «Подержи здесь». Я придержал ребра так, как показала Майя. Края костей были острые. Другой рукой я удерживал задние ноги кролика, разведенными в стороны. Майя работала между моими руками. Легкие ярко-розового цвета, плотные, имеют здоровый вид. Майя разрезала одно легкое скальпелем, потом еще раз и еще. Наконец она обнажила бронхиальное дерево и вскрыла один из крупных бронхов. Внутренняя поверхность бронха была очень черной. В бронхах обнаружена массивная инвазия наночастиц, наступившая вследствие ингаляции элементов роя, продиктовала Майя. «Ты снял это, Бобби?»
«Все снял. Видеоразрешение отличное».
Майя продолжила разрез выше. Следуя вверх по бронхиальному дереву к трахее и гортани, она делала все новые и новые разрезы вдоль гортани, потом от носа назад, через щеку, потом вскрыла рот. Мне пришлось даже отвернуться на мгновение. Но Майя продолжала спокойно диктовать. «Я наблюдаю массивную инфильтрацию носовых ходов и гортани. Предположительно, это вызвало частичную или полную закупорку дыхательных путей, которая, в свою очередь, могла стать причиной смерти». Я снова посмотрел на кролика. «Что?» Голову кролика теперь невозможно было узнать. Майя отделила нижнюю челюсть и рассматривала горло кролика. «Посмотри сам», — предложила она. «Похоже, плотные скопления частиц перекрыли гортань и, вероятно, вызвали нечто вроде аллергической реакции, или...» Тут вмешался Рики.
«Слушайте, ребята, долго вы еще собираетесь там возиться?»
«Столько, сколько потребуется», — сказал я и повернулся к Майе. «Какая аллергическая реакция?» «Ну, посмотри вот на этот участок ткани. Видишь, какой он отечный и серый? Следовательно, можно предположить...»
«Вы понимаете, что вы торчите там уже 4 минуты?»
Снова влез Рики. «Мы здесь только потому, что не можем принести кролика внутрь», — сказал я.
«Да, не можете».
Майя покачала головой и сказала: «Рики, ты сейчас только мешаешь». Бобби попросил:
«Не верти головой, Майя. В камере все прыгает туда-сюда».
«Извини». Но я заметил, как Майя подняла голову, как будто посмотрела на горизонт, а сама в это время открыла пробирку, сунула туда кусочек слизистой оболочки кроличьего желудка, закрыла пробирку резиновой пробкой и положила себе в карман. И только потом снова посмотрела вниз. Никто из тех, кто смотрит видеозапись, не видел, что она сделала. Майя сказала: «Хорошо, а теперь мы возьмем образцы крови».
«Вы можете взять только кровь и ничего больше», — предупредил Рики.
«Да, Рики, мы знаем». Майя взяла шприц, ввела иглу в артерию, набрала крови для образца, слила ее в пробирку, одной рукой сменила иглу и взяла другой образец крови из вены. Ее движения ни на миг не замедлились. Я сказал: «Тебе как будто уже приходилось это делать раньше». «Это пустяки. В Сычуане мы всегда работали во время страшных снегопадов, когда ты не видишь, что делаешь. Руки замерзают, туша животного промерзла насквозь, так что в нее даже иглу не воткнешь». Она отложила пробирку с кровью в сторону. «А теперь мы возьмем несколько культур на посев, и все». Майя поискала что-то в своей сумке и сказала: «Вот незадача». «Что такое?» — спросил я. «Я не захватила тампоны для взятия культур». «Но внутри они у тебя есть?»
«Да, конечно».
Я сказал: «Рики, ты нигде не видишь тампонов для взятия культур?»
«Вижу. Вот они возле воздушного шлюза».
«Не хочешь принести их нам?»
«Да вы что, ребята?»
Рики натянуто рассмеялся.
«Я ни под каким видом не выйду наружу днем. Если они вам нужны, идите и берите».
Майя сказала мне. «Хочешь сходить?» «Нет». Я удерживал вскрытую тушку кролика и не хотел потом начинать все заново. «Я подожду здесь, иди ты». «Хорошо». Майя встала. «Постарайся отгонять мух, чтобы не было лишнего загрязнения. Я скоро вернусь». И она легкой трусцой побежала к двери. Я слышал, как затихли ее шаги, потом лязгнула металлическая дверь, закрываясь за Майей. Потом стало тихо. Привлеченные вскрытой тушкой кролика мухи роились у меня над головой, пытались облепить вытащенные внутренности. Я отпустил задние ноги кролика и помахал рукой, чтобы отогнать мух. Я был так занят, разгоняя мух, что даже не волновался из-за того, что я здесь один. Время от времени я поглядывал на горизонт, но ни разу ничего не увидел.